А потом я увидела свой посох. Когда-то мне его подарил Оберон. Выдал как именное оружие. Мой посох стоял в высоком стеклянном шкафчике. Красно-зеленое навершие казалось черным. И я сразу поняла, зачем пришла в музей. Не на свой портрет любоваться. Я пришла за своим оружием. Звякнуло стекло. Шкафчик не открывался, у него даже дверцы не было. Похоже, тот, кто поставил мой посох под стекло, предполагал, что экспонат останется там навечно. Я отступила к соседнему стеллажу, где безо всякого стекла лежала здоровенная дубина с шипами. Не знаю, что в ней было ценного и за что ее нужно было помнить, но стекло она расколотила с одного удара, вдребезги. Посыпались осколки, и запрыгало эхо под огромным темным куполом. Я протянула руку, взяла свой посох и сразу почувствовала себя сильной. Расправив плечи, вышла из храма музея, остановилась на лестнице, огляделась. Потом меня будто под локоть толкнули. Я обернула посох навершием на запад. Оттуда надвигалась такая огромная опасность, что посох, дернувшись, чуть не вывалился из рук. По дороге к дворцу я встретила мародеров. Два мужичка таскали вещи из брошенного дома. Один передавал другому через разбитое окно узелок, из которого свисали рукава и штанины. Другой стоял на камушке, зажав в одной руке большой медный чайник, а другой рукой пытался принять узел с одеждой. Я ударила посохом. Зашипев, взвился зеленый луч в небо. Мародеры одновременно обернулись. Тот, что был снаружи, бросился бежать вдоль по улице, не выпуская чайника, и скрылся в подворотне. Другой выпрыгнул из окна, вынеся раму на широких плечах, приземлился на четвереньки, вскочил и бросился догонять подельника. Я успела подпалить этому второму штаны, когда он заворачивал за угол. Через секунду все было тихо. Узел с одеждой валялся под окном. Я заглянула в дом. Там было пусто. Следы не то поспешного отъезда, не то грабежа, а может и того и другого разом. Если бы Оберон остался в городе, разве такое было бы возможно? Вот где обнаружилось полно народу. Перед дворцом. Здесь толпились стражники из королевства и ополченцы из соседних деревень. Здесь собрались горожане из тех, кто все-таки решился защищать свой дом, вместо того, чтобы драпать. Отряд землекопов с лопатами отправлялся куда-то под командованием моего старого знакомого, канцлера. Крючконосый меня не заметил. Он всем своим видом показывал, что стар для военных операций, и, шагая впереди отряда, нарочно держался за поясницу. Я едва протолкнулась к воротам замка, и вот здесь меня узнали в первый раз. Усатый стражник протер глаза.
«Маг дороги! Вот удача, как вовремя! Скорее к господину Гарольду! Он знает о вас? Ему уже доложили?»
Ему не доложили. Поэтому, когда я встала в джинсах и с посохом на пороге его кабинета, он чуть стол не опрокинул, так резко вскочил. Он тоже сделался старше. Вот беда. Я познакомилась с ним, когда ему исполнилось 17, и он был мне как брат. Прошлую нашу встречу ему было уже хорошо за 20. Он был женат, нянчил сына. А теперь он отрастил бороду и сильно раздался в плечах. Зрелый, крепкий мужчина.
«Лена, это точно ты?»
Он уставился на меня недоверчиво. Потянулся даже за посохом, который стоял тут же у кресла. Я попятилась.
Гарольд махнул рукой моим провожатым. «Ступайте и закройте дверь!»
У него был резкий, нетерпящий возражений голос. Я обратила внимание. Он привык командовать. Привык, чтобы ему подчинялись беспрекословно.
«Это точно ты?»
Повторил он испытующе. «Это я. Ни морок, ни привидение».
«Откуда ты взялась?»
«Меня привел Максимилиан».
«Некромант?»
Я сжала зубы. Казалось, передо мной совсем незнакомый человек. Властитель. Суровый, чужой. «Добрый день, Гарольд. Рада вас... тебя видеть, дружище». Он помолчал. Потом с силой провел рукой по лбу.
«Извини. Видишь, что происходит?»
Этот жест напомнил мне Гарольда прежнего. Молодого. Друга. «Вижу», — сказала я через силу. «Я пришла, чтобы помочь». Он поднял глаза. Я испугалась, увидев этот взгляд.
«Ленка!»
Он что-то хотел сказать, но не решался.
И эта его нерешительность напугала меня до холодных мурашек.
«Гарольд!» Я старалась, чтобы голос у меня не дрожал. «Дружище, ты опять вырос. Я тебя не узнаю. А как поживает твой сын?»
Он помотал головой и снова уселся за стол. Поставил рядом посох. Кивнул мне, предлагая садиться в кресло для гостей.
«Ленка, очень мало времени. Ты вот что. Если я дам тебе мальчишку и проведу вас обоих туда, в твой мир, ты обещаешь о нем позаботиться?»
«Что?» Он смотрел на меня будто издалека, мутноватым, напряженным взглядом.
«Мы собираемся достойно умереть здесь и дать возможность нашим женщинам уйти подальше. Моему сыну 5,5 лет, у него есть свой меч. Он хочет идти на бой. Слушай, забудь, я ничего тебе не говорил».
Я поперхнулась несказанными словами. Мне не раз приходилось выполнять в королевстве опасную работу, сражаться, рисковать. Но такого я не ждала от моего доброго, прекрасного королевства. И я задала вопрос, который волновал меня сильнее всего. «Где Аберон? Где его величество?» Он чуть сдвинул брови.
«Кто?»
«Аберон!» Он смотрел, будто припоминая. Потом властно поднял руку.
«Извини, у меня нет времени на ребусы. Через полчаса военный совет. Уйма еще не прибыл?»
«Гарольд, это не ребусы!» Я задохнулась от возмущения. «Где Аберон? Мне это можно сказать? Он жив? Что с ним?»
«Я не знаю, о ком ты спрашиваешь», — признался он, и в голосе его проскользнуло раздражение.
У меня пол закачался под ногами.
«Да что случилось здесь у вас? Что Аберон мог сделать, чтобы его так...»
«Я не понимаю, о ком ты говоришь»,
— он злился.
«Я не могу помнить всех твоих знакомых».
«Гарольд, я говорю об Абероне!»
Он резко поднялся.
«Все, хватит. Я должен готовить совет. Пошли!»
Несколько минут после этого разговора я ничего не слышала, кроме гула в ушах. Вокруг лязгало железо, топали сапоги, хлопали двери. Весь замок шумел, как лес во время бури. Меня узнавали, окликали, о чем-то спрашивали. Я кивала в ответ, не понимая ни слова. Потом стала подходить ко всем, кого помнила, и спрашивать. «Где король? Где Аберон?» Они смотрели непонимающе, будто никогда не слышали этого имени. Это было как в страшном сне. Я села на ступеньку лестницы и укусила себя за руку. Захотелось проснуться. Я в королевстве, где нет Аберона. Где никто его даже не помнит. Это была ловушка. Какое-то другое, измененное королевство. Максимилиан привел меня сюда обманом. Значит, Гарольд не Гарольд. Замок не замок. А как же музей того, что следует помнить? Мой портрет на гобелене тоже не мой портрет? Люди разбегаются из города. Мародеры грабят покинутые дома. Гарольд просит меня увести его сына в мой мир и спасти. Они все сошли с ума. Сошли с ума и забыли Аберона. Совершенно потерянная, я вышла на лестничную площадку у входа в одну из башен. Витражное окно было распахнуто настежь, на запад. Там горел закат, алый и золотой, и длинные фигурные облака светились пурпуром и золотом. Это зрелище завораживало. Не верилось, что в мире, где есть такой закат, Аберон мог исчезнуть навсегда. Это какое-то злое волшебство. Может, еще не все потеряно. Закат перечеркнула черная птица. Бесшумно ударила крыльями, зависла прямо напротив окна. Я отшатнулась. Птица присела на подоконник, скрежетнули когти по мрамору и в ту же секунду превратились в пальцы, вцепившиеся в край окна.
Максимилиан повис снаружи на руках, глядя на меня снизу вверх.
«Убедилась. Все поняла».
У меня за спиной бегали люди, переговаривались. Некроманта, висящего за окном, никто не замечал. Мне было страшновато смотреть на него. Под нами было метров 20 отвесной стены, а потом еще ров, утыканный заостренными кольями.